Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею, як звичайно. Ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость, на жаль, зновку вимушений користатися сувязю на відлегласті, а не у студії, в очі в очі, давно не бачилися. Але тим не менш, керівник легендарного і славутого свободного театру Миколай Халезін. Добрий день, господар Миколай.
Добрий день.
Господар Миколай, привыкли ми до того, уже до такої думки, що... Ну от більшості людей некая там національна ідея, яна, ну, так не особливо там, скажем, цікавая, не думають вони про это, не про тое голова болить. І коли хтось про это думає, то это найперш люди творчие. Згадують одразу поэта, там Багушевича, Богдановича, Купалу, Колоса, Короткевича. Ви наколькі раней під час своєї творчості задумувалися на гэтую тему?
Ну, я могу сказати, що я об этом думав, даже будучи ребенком. У мене достаточно унікальна ситуація. Я как бы с детства был таким достаточно политизированным, но тогда это было в советские времена, это была достаточно смешная политизация, потому что единственное, что мы знали там о там мировых лидерах, это то, что мы могли, когда умирал один из членов президиума Верховного Совета, этого самого Верховного Совета, Политбюро, то мы читали некрологи, да, из каждой страны и понимали тогда, кто лидер вообще в мире. Это была такая традиция, как бы принимать телеграммы со всего мира от глав государств, честь, смерть. Но тогда же как бы мой папа приучил меня к тому, что ночью я все время слышал этот звук приемника, как поиска волны. Да, он слушал радио «Свободу», тогда «Свободную Европу» и «Голос Америки», и как-то меня с этого времени приучал думать об этом, как бы о реальной жизни, о реальной политике. И мы это много обсуждали. В итоге как бы я начал задумываться о том вообще, как структурируется в мире, как страны находят свой какой-то маршрут развития. И я тогда понял, что вот эта национальная идея – это не статика, это не замерзшая структура, а национальная идея – это постоянно изменяющаяся как бы модель, которая все время находится в движении, как ртуть. Да? Она должна как бы корректироваться каждую минуту. И это, собственно говоря, должны делать те люди, которые признаны политики. Да? Политики, чиновники и прочее. Они должны все время отслеживать, куда движется страна, и вносить коррективы. Но если это то, что происходит сейчас в Беларуси, например, последние 26 лет, то как раз это статика. То есть это когда человек выбрал национальную идею «любите меня», причем не имея на это никаких оснований. Да? И вот это как бы нам навязывалось как некая модель. Но она на самом деле таковой не является.
Все ж таки... Коли говорить про, вот вы кажете, приняли эту нашу тезису, бо некоторые наши суразмовцы начинают одразу спрачаться про национальное, вот это слово выкликая певные такие сумневы, мовляв, а белорусы-то, як нация, сформовались? Я вот навод зараз, после жнивенских подеев, почув такую думку, что вот нареште белорусская нация проходит процесс доформования. На ваш погляд, есть мы, як нация, были уже, те вот зараз доформуемся?
Мне кажется, что это несколько, ну, немножко высокомерно, наверное, но это несколько вообще ошибочный взгляд на это. Потому что слово там, и идиома там, национальная идея, и вообще как бы понятие нация, оно, это тоже не константа. Это тоже меняющееся. То есть мы всегда были нацией. Как только мы получили свою независимость, да, мы стали нацией. И просто какой нации. То есть это нация, которая там знает свою историю, свою культуру, свой язык или не знает. Ну вот был момент, когда мы не знали, или когда мы несли за собой вот этот горб имперский, да, когда нам казалось, что мы потеряли, вот раньше за нами была огромная страна, включая там эстонцев, узбеков, русских, украинцев и так далее. А вот этого теперь у нас нет. Да, и мы такие в растерянности посмотрели, и мы такие, какая-то брошенная нация. Да. Но мне кажется, что не стоит об этом сильно печалиться или сильно радоваться, потому что это тоже движение, это тоже процесс. Процесс, я не знаю, это развитие или изменение, или дополнение чего-то в нашей сути, да? Но это все равно некий процесс, который никак не может остановиться. Мы добавляем какие-то фрагменты себе. Вот не было, допустим, как ПВТ, да? ПВТ возник. И вдруг мы узнали, что мы, как это, IT-страна, да? Ну, тут нелепая цитата. Но и это стало еще одной частью нас. Или появился красно-зеленый флаг, и мы, так обалдевшие, вынуждены были с ним существовать. А потом начали возвращаться сейчас свои наши исторические символы. И сразу мы опять стали видоизменяться. Да? Мы стали изменять свое отношение к этому. И к этому стало отношение менять большинство. И это значит, что мы опять изменились.
Можно я крыху, может быть, убок, але, ну, все одно на эту тему. Вы шмат часу проводите в Лондоне, у городе, який все ж таки недалеко от Ирландии находится. Я часом чую параунанні белорусов и ирландцев. Вы зауважили такое подобенство наших двух наций?
Я не заметил нашей похожести. Я заметил, что очень многие хотят ощутить, что эта модель схожа. Но на самом деле это не совсем так. То есть она, конечно, есть компоненты, которые абсолютно совпадают, да, то есть некое насилие империи, убийство и попытка наведения порядка и удержания империи, там, уничтожение языка и так далее. Но ведь основное отличие это в том, что при всей там вине, которую я считаю, что она есть там российского руководства, все-таки мы делали все сами. Мы сами себя загоняли в это положение. И мы все в этом виноваты. Это здесь нет чисто внешней вины. В Ирландии все-таки была большая вина империи, которая давила и которая там в меньшей степени местное население, то есть ирландцы, были как бы виновны в том, что происходило с ними. Хотя, конечно, тоже доля их вины есть. У нас же очень многое за последние четверть века было сделано нами самими, и мы могли вносить коррективы. Мы не на штыках держалась эта власть. Она держалась на нашем отчасти непонимании, отчасти инерции, отчасти нерешительности и так далее.
То есть, а вот если с вашей точки зрения белорусы будут задавать себе великий русский вопрос, кто виноват, то, скорее всего, нужно сказать мы.
Конечно, конечно мы. И в том, как происходит сейчас, что тоже это мы, но тут уже мы, как это, наверное, из нашей вины сейчас появились и наши заслуги. То есть то, что происходит сейчас в стране, и в том числе за рубежом, и то, что происходит вообще с белорусами по всему миру, это тоже наша заслуга, ничья чужая. То есть это, но также и то, что происходило раньше, это наша вина, и ничья более.
А белорусы отвечают за всю свою историю или вот за последние 25 лет?
По большому счету за всю, но понятно же, что, ну, то есть даже непонятно, это очевидно, что мы находились всегда под давлением. Да? Мы всегда жили под давлением. Нас прессовали самые разные наши соседи. И мы как бы получали так, что, наверное, как вот этот такой самый больной перекресток Европы. Потому что все норовили повоевать на нашей территории. Ну, понятно, что, конечно, мы могли бы сказать, что это они виноваты. Но ведь и мы себя вели по-разному. этому, к этому. Иногда вынужденно приспосабливались, а иногда и по собственному желанию. И в том числе обретали государственность, теряли государственность. Это были как бы наши поступки. Я просто вообще не склонен, как бы переваливать на кого-то свою вину. То есть мне это очень не нравится, потому что тогда можно оправдать все, что угодно. Мы дважды работали в Руанде и изучали геноцид, изучали и вот эту как бы truth and reconciliation, да, это как бы правду и примирение, то есть как они с этим справлялись. И они бы тоже могли сказать, что, наверное, это нам все вот было так, нами манипулировали, и мы взяли и убили миллион человек. Но они говорят, нет, это мы виноваты. И поэтому их опыт вот этого truth and reconciliation, он невероятно позитивен. Они это прошли сильнее всех, потому что они признали свою вину, они ошиблись, они поверили не тем людям, они приняли не те меры, они сделали что-то не так. Мне кажется, что мы должны прежде всего, вот, чтобы двинуться, когда после транзита власти, двинуться очень четко, прямо и продуманно, мы должны сначала принять, что это были мы.
Есть такой исследователь Сергей Ушакин, у него есть большая статья про Беларусь, про белорусских философов, в основном политологов, о том, как они описывают свое участие, ну, в смысле, участие белорусского народа во Второй мировой войне, в Первой мировой войне, ну, и вот их роль в Советском Союзе. И он там делает вывод о том, что белорусы в этом смысле ничем не отличаются от... Как бы у белорусов сплошное представление себя в качестве жертвы внешней силы. Что, ну, как бы вот он нашел это в текстах вот, местных философов. Он читал тексты, которые были написаны, условно говоря, в нулевых. Что, в общем, белорусы – это вот такие вот несчастные люди, которые пострадали от всех соседей. И он говорил о том, что в будущем, это как бы его прогноз, там, вот, наверное, конца нулевых, о том, что в будущем белорусское понимание самих себя, оно будет выстраиваться на вот обвинении всех окружающих в том, что они виновны. А как вам кажется, у вас просто точка зрения совершенно противоположная, как вам кажется, насколько вот этот прогноз Ушакина сбудется, не сбудется?
Я думаю, я даже очень надеюсь, что не сбудется. Как-то я сегодня много говорю «нет», слово «нет». Да,
это хорошее «нет».
Мне не нравится такая позиция, потому что она не конструктивна, она не дает развития. Я вот, не сочтите за там хвастовство или там самолюбование, но вот я возьму в пример «Свободный театр». Свободный театр мог там спокойно работать, ставить спектакли какие-то вялые и сориентированные на там дешевую популярность и так далее, и существовать совершенно спокойно как-то там в этой среде как бы диктатуры. Да? То есть, ну, просто такое существовать в таком вялотекущем режиме. И ссылаться на то, что, образования ведь нет хорошего театрального, структуры, институций нет, там, поэтому на гастроли не ездим, актеры слабоватые, ну так школы нет, и как никогда не было в Беларуси, ну и так далее. То есть мы могли все это вот как бы так, точно так же выстроить. Но нам хотелось чего-то большего. Нам хотелось играть на тех мировых площадках, на которых играют ведущие театры. И тогда мы поняли, что нужно заниматься образованием своих актеров, раз мы не можем их просто нанять. Да? И мы создали свою театральную школу «Фортенбрас». Сейчас мы уже преподавали в 16 странах, в 20 университетах, наши техники, технологии, методики и так далее, которые постоянно востребованы. Потом мы стали создавать свою там структуру проката и резиденции, да, и мы стали играть на ведущих площадках мира, потому что мы брали всегда самый высокий стандарт. И вот этот самый высокий стандарт, он не позволяет тебе говорить о том, что кто-то виноват в том, что ты не можешь получить актера, который готов выполнять самые высокие задачи, самые сложные, да, которые существуют вообще в театральной индустрии и вообще в исполнительских искусствах. И поэтому ты без этих поблажек ты начинаешь тогда двигаться совсем по-другому. Потому что ты уже воспринимаешь там какого-нибудь известного Робера Лепажа, ты не воспринимаешь его как кумира, гуру и так далее. Ты разговариваешь с ним и говоришь, вот мне интересно, как ты сделал это. Что тебя подтолкнуло к этому? Да? И он тебе говорит, потому что ты ищешь себе модель, которая которую успешную модель. Ты все время идешь по таким, пусть по целине, но ты идешь как бы в уверенно. У меня был такой друг, старше меня гораздо, Андрей Андрусик. Он был режиссером в ТЮЗе. Мы очень дружили, и в Купаловском он работал. И однажды он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, если тебе нужно в 40-градусный мороз идти по полю, в метель, в холод и в темноте, то лучше это делать с удовольствием, поскольку идти все равно надо. И вот белорусы должны принять, что они были виноваты, что они исправились, и с удовольствием пойти вот по этой снежной целине, которая нас впереди ждет. И тогда может получиться все так, как мы даже не ожидаем. А мы, собственно говоря, и то, что сейчас происходит, мы тоже не ожидали. Потому что не верили в себя. Теперь вот, похоже, возвращается эта вера.
А тут просто сейчас в редакции много дискуссий по поводу того, как будет выглядеть музей белорусской диктатуры. И вот если слушать вас, то это будет выглядеть как музей белорусских ошибок. Да, то есть, в общем, посетитель музея будет переходить из зала в зал, а там будет ему перечисляться ошибка номер раз, ошибка номер два, ошибка номер три.
Наверное, да, и наши портреты все там будут.
Ну да, да, то есть, ну, наверное, зеркала, скорее всего, потому чтобы молодежь не задиралась.
А вот с зеркалами идеальный формат. Это когда ты входишь в зеркальную комнату, и ты даже не знаешь, куда идти. Надо как-то идти, да, потому что все, пути не видно, видно только твое отражение. И вот это, наверное, самая сильная метафора наших бед, да, потому что мы их насоздавали, мы в них как-то копошились, и вдруг мы вышли на свет, и елки-палки, оказалось, что я на самом деле, меня поражают сейчас какие-то вот вещи, которые нас продвигают очень сильно. У меня приятель, такой творческий человек, живет в Минске, и он никогда ничего руками особо не делал, да, то есть музыкант. Ему понадобилась дрель. У него там полка обвалилась, и ему понадобилась дрель. И он думает, а может я сейчас попробую вот через чат этот дворовой, да, на улицу-то вечерами выходит, там уже познакомился со многими, уже как-то зажил новой жизнью с соседями. И он открывает этот чат и пишет, а дрель кто-нибудь может мне одолжить? И он закрывает компьютер, и в этот момент, прямо в этот момент раздается звонок в дверь. Ему стоит какой-то мужчина на пороге, которого он никогда не видел, протягивает ему дрель и говорит, занесешь потом в 37-ю, и уходит. Вот это какое-то новое, это наша новая реальность. То есть, потому что вот эта вся дворовая история, и ее ведь не было со времен послевоенных. То есть вот послевоенные годы, когда люди во дворах могли там общаться, там, есть, выпивать, детей своих там сводить, чтобы дружили и так далее. Вот этого формата жизни такое не было. И вдруг он появился, и я понимаю, что вот это, собственно, и есть та новая Беларусь, которую мы хотим. Когда я могу идти и здороваться со всеми на улице. И это совершенно новая реальность. Вообще новая. Когда ты уже себе поблажек не будешь делать, что вот тут у нас кто-то виноват. Там, да как, ну, все вместе уже. То есть такого изменения метрополии и диаспор я не помню. Я знаю только такое по истории армянской. У армян очень сильная диаспора, и больше армян живет вне страны, чем внутри. И они очень много помогали, в том числе даже, например, Шарль Азнавур невероятно помогал, и Шер, певица, они невероятно помогали Армении и деньгами, и связями, всем чем угодно. И сейчас происходит вот такая новая, то есть уже нам некого винить, потому что если мы говорим, там, виноваты там русские, ну, так у нас там диаспора огромная, мы можем с ней работать, да, и добиваться чего-то. Если не принимает какой-то там закон британцы, который, чтобы нам помочь, то есть то в Британии есть белорусская диаспора, которая продавит это решение. То есть вот это теперь как бы наша новая как-то у героев, да, новая сила, да, наша, то есть какая-то, как в комиксах Марвел.
Вельми, вы добра описываете тое, што адбываецца зараз з беларускім грамадствам, пра тую ж самую дрэль, Я могу тут прыгадаць дваровыя канцэрты, на якія запрашаюць беларускіх музыкантаў, і нашы от беларусы робяць выгляд: «Вау, Вольскі, вау, Варашкевіч, а вы тут, аказваецца, 30 гадоў спявалі, і такія класныя песні, а мы вот толькі зараз даведаліся, што ў нас, аказваецца, нешта ёсць. О, а это Юля Шевчук са Свабоднага тэатра, блін, да як ты класна тут нам вот вечарыну арганізавала, там, о, Мацкевіч філосаф, дык, аказваецца, і філасофія беларуская цікавая». Ну вот все гэта вот адбываецца, да. Але ўсё ж такі, гэта просто фармаванне таких, ну вот як зараз называюць, таких гарызантальных сувязяў, ці ўсё ж такі гэта больш нешта глыбокае? І вось у гэтых глыбокіх, не глыбокіх, але зменах беларускага грамадства, як вам падаецца, колькі ў ім нацыянальнага менавіта?
Да, начну с начала. Свабодны театр тоже играет во дворах. И мы определяли, что же играть, потому что нужен формат какой-то небольшой, то есть мы не можем полноформатный спектакль играть полуторачасовой, и мы сделали какой-то формат такого там 20-30 минут. И решили играть кусок из спектакля по Хармсу. И самое поразительное, что могло произойти, это то, что самые благодарные зрители Хармса, самые оценивающие его, самые проникновенные, самые остро реагирующие – это дети. Ну, казалось бы, что может ребенок понять в этой достаточно сложной абсурдистской структуре? Они смеются, они идут на сцену просто вместе с актерами играть. А зрители смотрят уже на детей, на своих, и они понимают, что происходит что-то реально глубокое. Это совершенно другая история. Совершенно. То есть это когда вот человек слышал что-то про Вольского, вдруг услышал вживую и тут же скачал себе там все его пластинки. Ну вот, собственно говоря, да. Это то, что должно нами быть оценено, сохранено, и мы не имеем права сейчас это разбазарить. Вот это сейчас самый важный момент, как мне кажется. Что есть национального? Это все национальное. Оно все национальное. Я не хочу сейчас ограничиваться там, языком, авторством, тематикой и так далее. Это все национально. Нам просто нужно понять, что мы просто такая нация, вот у которой вот национальное вот такое. Оно будет тоже меняться. Конечно, проникновение белорусского языка, оно станет просто на порядок. Так вырастет. Но оно вырастет само по себе, потому что люди как бы, люди хотят, ну, допустим, у меня вот была такая тоже история, как я в первый раз прочитал «Дикую охоту короля Стаха» на русском языке. Помню, в журнале, в каком-то толстом журнале оно тогда вышло. Этого было очень давно. Да? Я прочитал, и первое, что я сделал сразу следом, я начал искать на белорусской мове это произведение. И я даже не понимал, потому что я был совсем юн там, и я не понимал, почему я это делаю. То, наверное, потому что я язык знал, а не понимал, как оно написано, чтобы понять оригинал. Да? И я нашел, прочитал, и больше я Короткевича на русском языке не читал ни одного произведения никогда. То есть это такая... Национально, но для меня и Саша Филипенко национально, который пишет на русском. А, допустим, я поставил «Собаки Европы», спектакль «Собаки Европы», и вышел, то есть когда там была такая интересная очень коллизия вокруг этой постановки, но вот потом вышел на русском языке, я даже не открывал его. У меня есть русский экземпляр, но я понимаю, что оно не имеет ко мне никого ничего общего с тем, что я хотел. Да, хотелось белорусским. И вот, ну да, это вот само понятие национальное, оно расширяется сейчас. Оно расширяется, потому что оно уходит из поля стереотипов.
Я до чего это спытался? Просто некоторые кажуть про то, что да, вельми приемно, что столько бел-червоно-белых стягов зараз мы бачим на улице. Что люди, рызыкуючы там типа под пагрозай штрафа зараз, вот она вот адміністрацыйнага арышта, вывешваюць гэтыя сцягі ў сябе на балконе. Прыемна. Но некоторые кажут, да, думаете, вот для их важно, вот, что это национальный наш символ, что за яким стоит история, это для их символ протесту. И все, не больше. И того же самого Вольского на дворовые концерты они запрашивают, потому что, что это предмета протесту. И слухают все, ну, то есть все деля протесту, а вот никакой такого вот национального подмурка у этих деяниях нема.
Не соглашусь с этими людьми, потому что люди вывешивают флаг у себя на балконе, потому что это их флаг. Это их флаг уже. Потому что, почему он не вешал, а почему он не вешал красно-зеленый флаг? Ну, почему он вдруг повесил? Не в протесте здесь дело. Он просто впервые в жизни многие получили свой флаг. И когда появился, по-моему, первая Грушевка первая сделала свой флаг, да, своего района с грушей. Бело-красно-белый с грушей, да. По-моему, я во всяком случае увидел его первым из таких районных флагов. И сейчас я первое, что спросил, где мой зеленый луг? Где мой флаг зеленого луга? Дайте мне мой флаг. Тут же прислали, да? То есть потому что мы через это идем. Мы идем через... То есть мне не надо было объяснять, что такое бело-красно-белый флаг. Да? Он всегда был моим. Но, ну, нет, точнее, не всегда. После того, как ушел этот красный флаг из моей юности. Да? Но если говорить про там... понимание сути этого флага. Я всегда это понимал, но люди многие не понимали этого, а теперь они поняли. И они идут через другую систему, через другую герменевтику. Да? Они сначала получают флаг, то есть увидели бело-красно-белый флаг, потом получили флаг своего района, иногда смешной, иногда трогательный, иногда наивный. Потом они начинают читать и обсуждать про бело-красно-белый флаг. Потом смеяться над тем, что Лукашенко называет его фашистским. Ну, то есть, это такая... Ну, мы не имеем права людям запретить идти по своему пути. Но они идут так, ну, большинство. Что делать-то? Запретить? Нет. Идут они в правильном направлении? На мой взгляд, да. Ну, так и что тут говорить о том, что они там из-за протеста или не из-за протеста? Это уже их флаг. У них уже его забрать невозможно. Потому что прийти к этой сетке и навязать туда 5000 ленточек, это нужно поработать. Это нужно сделать это. Да? И это потрясающе, потому что они делают то, что им нравится. Протест, ну и да, протест, ну и что. А что, мало хорошего рождалось в протесте? Да немало. Много. И в том числе и там огромное количество каких-то историй любви, дружбы, мужества и так далее. Равно как и подлости, и лжи, и гадости, которые сопутствуют этому. Но тут уже каждый отвечает сам за себя.
Для вас, до вас питание, як до психолога. Ну, все ж таки, кожный, я так-то думаю, что режиссер, и он здесь и психолог. Каля 30 000 человек прошли праз турмы и изоляторы. Были оштрафованы, збитые. 144 политвязня. Кольки людей прошло праз вот эти утеки, когда гнали во всю мощь от этих неведомых у цивильным или с дубинками. Все это, ну вот мне так подается, навод после того, как это все закончится, громадство, ну, отрымливая некую певную травму. Як с этой травмой справляться? Вот вам бачатся шляхи? Кто будет психологом, який допоможет? Ну, и коли он потребный, будет психолог белорусам?
Это сейчас очень важный вопрос, потому что это вопрос о будущем, и что, о том будущем, которое мы должны создавать уже сейчас, уже прямо сейчас, потому что я очень боюсь опоздания, я очень боюсь, что мы опоздаем, что мы потеряем большое количество времени, и это даст фору там нашим оппонентам. Например, если мы говорим про ту травму, которую получили, конечно, получают, конечно, потому что, ну вот, ну наши вот три сотрудницы нашего театра, да, оказались в камере, которая была на 4 человека, их оказалось там 36. Но да, это вчера мы с ними здесь увиделись, и они рассказали вот такую картинку, которая осталась в памяти, да, которая никак не уходит из памяти. Это когда они все вот в этом крошечном пространстве, 36 человек, дышать нечем, и девочки сбрасывают в себя майки, становятся в полный рост и начинают крутить этими майками над головой, чтобы как-то гонять этот воздух от окна. Потому что было жарко и было невыносимо. И вот я, когда это представляю, ну, конечно, сразу слезы. То есть ты представляешь этих девочек, которые оказались все там, или там мама с двумя дочерьми оказалась в этой камере. Ну, то есть что они пережили? Это ну, такой вот, да, современный ад. Они, это как им это пережить? Ну, конечно, понятно, что есть вопросы и к реальным психологам. Они должны помогать, и они очень многие сейчас помогают и включены в процесс. Но есть еще и некое общественное лечение. Да? То есть, условно говоря, вот этот Truth and Reconciliation это то, что должно произойти, то, что должно создаваться прямо сейчас. Мы должны наказать всех виновных, но простить тех, чья вина по сравнению с ними мала. То есть мы не можем погрузиться в ненависть. Как только мы в это погрузимся, начнем сводить счеты, это значит, что мы не сделаем никаких выводов из того, что было, и мы не приумножим наше положительное, а его уничтожим. Поэтому вот это очень ответственный момент. И он касается и тех политиков, которые обязаны сейчас с этим работать, и общественных деятелей, которые должны четко понимать, это ответственность наша, это мы должны сейчас делать, чтобы ничего не потерять.
Вы сказали про тое, што ў прынцыпе палітыкі павінны сачыць за пэўнымі зменамі і фармуляваць, перафармулёўваць, там неяк так змяняць нацыянальную ідэю. Мы тут уже не один раз чули от наших гостей, вот у программах, какие записывали менавіта пасля 9 жнівня, про тое, что национальная идея формулюется зараз на улице. Так политики эти все ж таки в улице.
А я ведь не о политиках, которые записные политики, я не о них говорю. Сегодня, кто сегодня политик-то? Я сегодня, мы все теперь политики в данный момент. Мы отказались от тех политиков, которые были. Да? То есть, причем я говорю и об оппозиционных политиках, которые там, ну, не было у них большого опыта побед, да, или была очень большая усталость. Они оказались волею там судеб, оказались отодвинуты от процесса, от принятия решений. Но точно так же мы отказались от политиков, которые провластные, да, то есть мы их уже не воспринимаем, мы воспринимаем как там в сегменте от хулиганов до бандитов, да, вот они там где-то поместились. Но это политики, это мы все сейчас, то есть я мог предположить, что например, Багрецов станет политиком, но это человек, который там величина в IT-индустрии, но он занимался своим бизнесом, своими делами, но теперь он ходит на все акции, теперь он как бы гоняет во всю мощь, как политик, как общественная фигура. И поэтому вот вопрос ведь теперь, когда транзит власти произойдет, а он все равно произойдет, кто станет вот этими статусными политиками, да, кого общество согласится оставить в этом поле, это будет определять общество, это не будет определять. Это будут принимать решения сами эти люди, а потом будут давать свое согласие на то, чтобы они остались в общественном поле, уже обычные люди, которые скажут, нет, вот этот нам не подходит, потому что он себя там проявил не так. Да, и человек не выигрывает там выборы, и человек не попадает там в парламент, и человек не становится там даже чиновником. Ну, это простой механизм, но он сложен для нас тем, что большинство будет переживать это впервые. Ведь мы 26 лет не участвовали ни в каких выборах. То есть у нас не было выбора. То есть мы понимали, что... То есть мы даже если участвовали, то мы участвовали с заведомо известным результатом. А нужно прививать это, и нужно тренировать людей. То есть это мышца. Голосование – это мышца выбора. Ты должен отвечать за свой выбор в первую очередь перед своими детьми.
Вы сказали о том, что белорусы могут упустить время, потратить время. Я последние там несколько лет постоянно читаю что-нибудь такое о белорусах, что пишут историки, о белорусах, там, чешские, польские, и, в общем, такой общий консенсус о том, что белорусы как раз и отличаются от всех других народов тем, что они постоянно теряют время, они постоянно опаздывают, причем во всем и практически всегда. То есть, если сравнивать ситуацию, там, допустим, 91-го года в Беларуси и 91-го года буквально вот в 180 километрах отсюда в Вильнюсе, то это просто разные миры. Да, и если сравнивать с тем, что происходит в Варшаве, это ну, просто совсем другой мир. И все сводится к тому, что белорусы, в общем, как-то вот сильно не торопятся. И вот в этой связи вопрос, как вам кажется, вот насколько вероятность того, что белорусы сейчас опять как-нибудь начнут, как у них это обычно бывает, опять затормозят и еще на 26 лет застынут в какой-нибудь новой фазе?
Надеюсь, что нет. Просто потому, что мы платим сейчас... Вопрос цены. Мы платим сейчас большую цену за то, чтобы это изменить. И если мы платим уже человеческими жизнями, то этот наш опыт стоит очень дорого. Даже одна жизнь – это уже очень дорого. А у нас уже это слишком много мы отдаем. Отдаем за наш опыт. Поэтому и ценить придется. Мы вынуждены будем ценить этот опыт. Потому что всегда тебе может человек сказать, а ты вот ты профукал сейчас это. Как ты думаешь, вот а Рома Бондаренко бы профукал это? Наверное, нет. А если вернемся в истории, а Толя Красовский бы профукал? Или Витя Гончар? Нет. Потому что они как бы как-то жили, как бы ценили то, что они имели. За что и поплатились, к сожалению. Но вот поэтому я говорю об опоздании. Вот условно говоря, я уже несколько раз говорил на тему реформы в культуре. Это то, что там для меня там, это болезненная тема, потому что она мне близка, я ее хорошо слишком знаю. Мы будем, вот если время потерять и не подготовить сейчас вот этот как бы трансформацию поддержки культуры и искусства, не проработать ее точно и внятно, чтобы сразу, когда наступает транзит власти, интегрировать это в современную жизнь, то мы получим следующее Министерство культуры. Его, как бы, власти, которые будут его назначать, этого министра культуры, они будут думать, что мы наконец-то выбрали хорошего человека, но инструментарий таков, что человек все равно станет сволочью. Он все равно будет контролировать, распределять, пользоваться своей кусовщиной, кумовством и так далее. То есть так это работает, потому что это инструментарий 19 века. Он никак не вписывается в современную жизнь. И поэтому мы обязаны подготовиться к этому. И как только возникает возможность, сразу менять, но менять на лучшее, что было наработано в мире в этой сфере. Я говорю не только сейчас про культуру, я говорю про совершенно разные сферы. Потому что вот почему мы не получили цифрового государства, при том, что мы так много говорили о ПВТ, так много говорили об IT-стране, но почему мы IT-страну не получили? Мы получили только крошечный фрагмент такой, в котором не все честно, и не все прямо, и не все прозрачно, да? Потому что это было выгодно власти. А как сделать так, чтобы ПВТ разросся до уровня страны? А как сделать так, чтобы мы переформатировали промышленность в какой-то современный вид, а не вот в этот тоже бесконечное производство никому не нужных тракторов, которые продаем ниже себестоимости, но на этом наваривается власть. Или семья, точнее. То есть, ну, почему так происходит? Ну, потому что мы не успевали, потому что мы не были допущены, потому что мы не выбили эту свою право быть допущенными к собственно, управлению. Да? А сейчас получается, что только мы могли спихнуть это все на вот этот фашизм, на диктатуру, на там, самоуправство этого человека, а теперь это не на кого будет. Теперь, если мы не сделаем, не проведем нормальное реформирование, значит, это только наша вина, и никакая диктатура тут не виновата.
Ну и на завершение, господар Миколай, все ж таки национальная идея. Ад вас. Национальная ідэя Мікалая Халезіна, якую у адпаведнасці з якой ён жыве і якой хоча падзяліцца з усімі беларусамі.
Моя национальная идея – это снимать обувь перед тем, как встать на скамейку. Я давал одно интервью большое по поводу, там, по экономической теме, и говорил там вот об этом, о том, что белорусы убирают за собой мусор на акциях и становятся на скамейку, снимая обувь. То, что многие говорят, что это такой порог, да, что революция должна быть не такой. А я считаю, что это то, что нужно. Потому что после этого интервью один из венчурных инвесторов, читав это, полез в Google, посмотрел фотографии, сказал, что так это реально, и сказал, я хочу работать с этими людьми. И в этом, и это не только об экономике речь. Это речь о культуре жизни, о том, какими мы можем гипотетически быть, не вот в целом всей страной. Да. И когда мы будем говорить о, да главное вернуть язык, да главное вот там развить экономику, все от лукавого, потому что это детали и рабочие моменты, которые мы должны проработать, найти оптимальный маршрут и по нему пройти. Как интегрировать сейчас белорусский язык, чтобы он развился? Да просто нужно создать группу, которая предложит программу внятную, четкую, понимание того, как это должно быть, да, но с учетом вплоть до привлечения рекламщиков, вплоть до привлечения психологов, филологов, политиков, общественных деятелей и так далее. Это рабочий момент. А вот становиться на скамейку и снимать обувь – это культура. Это такая большая культура, глобальная культура нации, которую нужно развивать. И вот это, мне кажется, самая наша большая перспектива. Она вот в том, что демонстранты убирают мусор, который принесли, а заодно и тот мусор, который был до них. Вот это наше национальное, мне кажется.
Ведаете, за всю трехгодовую историю нашей программы я могу выделить две формулёвки национальной идеи. Это вот Сергей Дубовец со своей «Запражи своего дьябла» и Миколай Халезин со своей «Здымай обуток перед тем, как стать на лаву». Вот, конечно, как национальная идея, это вельми, ну, скажем так, нечеканно оригинально. За такую оригинальность я вам вымушен буду нават два подарунки презентовать при встрече. Ну, найперш, конечно, это наш кубочек фирмовый от EDX Еврорады и крамы «Симбаль Бай». Ну, и, безумовно, на такую вот книжку. Это выник нашей двухгодовой працы «Белорусская национальная идея», где, я ведаю, есть шмат ваших сябров под этой вокладкой, починаючи с Владимира Цеслера и так далее. Дякую велики.
Дякую велики. Мои друзья, коллеги заберут эти подарки, я их так просто не оставлю.
Вот так вот, не доверяя, да? А когда я скажу, что я обуток сдымаю перед тем, как на лаву стать, довер повеличится?
Да.
Дякую велике. Миколай Халезин, Максим Горынов, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас. И не забывайтеся сдымать обуток, коли вы решите стать на лаву.
Идея X на Еврорадио.